Здорово, граждане-детишки. Я охренел от того, как радужно вы встретили ролик по Mass Effect. Я предполагал, что, возможно, будут несколько вопросов, которые нужно будет разобрать в стиле дискуссионного клуба, который я снимаю по Патреоне. Но вопросов посыпалось столько, что, боюсь, это растянется не на одну часть, так что формат диск-клуба для этого уже не подходит. Сразу оговорюсь, комментариев очень много, все разобрать за раз я не могу. Некоторые из них дублируют друг друга, многие вообще нелепы и не стоит потраченного на них времени. Поэтому я решил не как обычно отвечать на конкретные комментарии, а объединить их идейно в ряд вопросов для исследования. Приступим. Итак, в первую очередь это будет ответ тем, кто считает концовки игры абсолютно нормальными и логичными, а я, дурак такой редиска, ничего-то в них не понял. Ну и тем, кто считает идеи Карпишина идиотскими. Но начну не с вопроса, а с замечания. Да, я знаю, что ошибся в некоторых вещах. Кое-где грамматически, кое-где фактологически. Я знаю про Eden Prime, и Илос, и про SR1 и SR2. Не надо мне по 100 раз об этом писать. Я не буду переделывать ролик из-за пары мелочей, не повредивших повествованию. А теперь давайте приступим к разбору полетов. Что ж, начнем с хвалебных песен оригинальным концовкам. Давайте на мгновение представим, что все, что я сказал в ролике, бомбануло и правда ерунда. Нет никакой теории одурманивания, нет никакого изначального сценария Эндрю Карпишина, есть только то, что есть. Основной сценарий с концовками. И он шикарен. Но тут появляюсь я, глупый школьник, настолько тупой, что не способен уловить шедевральность и логичность этого сценария, и начинаю задавать неудобные вопросы. Хорошо, я соглашусь с вами, третья часть идеальна по своему сюжету и сценарию, особенно концовкам. Скажите, почему тогда одна из основных фишек серии, а именно вариативность действий и возможность выбора, ни на что не влияет? Абсолютно не важно, спасли вы Рекса или нет, вместо него будет его брат, который будет делать все то же самое, просто эмоции будут другие. Не важно, спасли вы Легиона или нет, вместо него будет ВИ Легион, который тоже полностью скопирует все действия оригинального Легиона. Не важно, спасся Кайден или Эшли, они копия друг друга, которые, да, делают все то же самое. Разрушили базу коллекционеров, кусок уцелеет, и его будет изучать Цербер. Не разрушили, кусок с нее вывезет Цербер и будет изучать. Спасли совет, будет совет. Не спасли совет, будет новый совет, но в другом составе, с минимальной разницей в диалогах. Спасли королеву Рахни, она будет. Не спасли, вместо нее будет ее копия-суррогат, переделанный жнецами. Назначили Удину советником, Андерсон останется тем, кем был. Назначили Андерсона советником, он все равно уйдет в отставку. И что, это называется вариативность? Шило на мыло это называется. Ни одно ключевое решение первой и второй частей практически ни на что не повлияли в игре, а в плане концовок не повлияли и вовсе ни на что. Идем дальше. О, мое любимое, одно из средоточий гениальности. Горн. Горн, друзья мои, это не огромная космическая станция, это огромный космический рояль в космических кустах. Вдруг откуда ни возьмись, в архивах на Марсе, раскопанных еще черт знает когда, неожиданно в самый подходящий момент раскопали оружие, которое способно уничтожить жнецов. Причем не просто оружие, а переходящее из цикла в цикл и не попавшееся великим и ужасным жнецам на глаза, при том, что даже последний вояка, такой как Явик, знал о его существовании. А жнецы вот значит не знали, несмотря на то, что собирают все знания цивилизации. Да еще и конструкция настолько проста и гениальна, что любая цивилизация, впервые увидевшая чертежи, может запросто его собрать за несколько месяцев. Мы сейчас не будем рассуждать о том, что жнецы могли намеренно подкинуть эти чертежи каждой цивилизации со своими далеко идущими целями. Ведь нет никакой теории заговора, есть лишь один сценарий. Ну так и что это? Гениальный ход? Настолько гениальный, что на нем большими буквами написано «сценарная импотенция». Гораздо интереснее, на мой взгляд, было бы увидеть плюрализм мнений у жнецов. Например, прилетели бы жнецы, недовольные политикой их собратьев и вставшие на сторону сопротивления. Тогда они, по крайней мере, были бы похожи на думающих существ, а не на глупых роботов. И это следующий пункт, да. Мне тут по ушам наездили, что они не роботы, что они наполовину органические. И чё? В чем выражается их органическое происхождение, кроме того, что в них закачана биомасса с ДНК цивилизации? Они рассуждают? Они думают? Они пытаются донести истину, переубеждая, приводя факты? Они ищут альтернативы? Нет, ничего подобного, они просто постоянно насмехаются над Шепардом в стиле «О, мы такие умные, ты не в состоянии понять сути происходящего». И заметьте, как изменилось на этот счет мнение катализатора, резко и неожиданно. Еще недавно Шепард и органики — это жалкие, глупые, ничего не понимающие, и тут вдруг Шепарду доверяют управлять ими или же вовсе уничтожить их. А, простите, что мы там не в состоянии понять? Что любая цивилизация создает синтетиков, которые начинают с ними воевать? И что, для того, чтобы это прекратить, надо убивать органики? механиков, не надо мне про переработку. С точки зрения живого организма, это именно что убийство. Это только жнецы считают этот акт возвышением и сохранением жизни. А почему нельзя просто расхреначить всех этих бунтующих синтетиков? Для этого хватило бы 1-2 жнецов, максимум 3. И не пришлось бы так жопу рвать, воюя со всей галактикой. А как быть с тем фактом, что Шепард примирил синтетиков и органиков? Чем не выход? Что-то это не похоже на сверхинтеллект с опытом в миллионы лет. Это даже на ИИ не похоже. Это просто тупые роботы, которые свято уверены, что они умнее всех на свете. Прямо как некоторые комментаторы. Далее. Катализатор, оу-е. И это просто шикарно, просто гениальный логичный ход. Теперь вопрос. Почему катализатор пристает перед Шепардом в виде мальчика, которого видел только он? Выходит, катализатор имеет доступ к сознанию командора. Какие существа у нас единственные имеют доступ к разуму, кроме левиафанов? Жнецы. А как быть со сменой голоса при выборе концовки отрицания? So be it. The cycle continues. Зачем менять голос на голос жнеца?
Это как если бы я начал вещать вот так вот просто для эпичности момента, а потом внезапно снова продолжил речь обычным голосом, как ни в чем не бывало.
Складываем 1+1 и получаем катализатор жнец. И мы даже знаем его имя, предвестник. Но нет, это же глупость, как так может быть? Действительно, как? Ведь сюжет-то целостен и гениален. Продолжаем восхищаться сюжетом с той позиции, что он логичен и альтернатив нет, прямо как у жнецов. Опять возвращаемся к финальному забегу. Итак, посмотрите на бегущих людей. По ним предвестник стреляет точно. Посмотрите на Мако. Снова на людей. Прекрасно видно, что он может стрелять прямо в цель. Это же жнец с совершенными технологиями прицеливания. Но, разумеется, он может стрелять и более мощными лучами. Допустим, это у него такая стилистика стрельбы. Ладно, пусть так, это вполне допустимо. Но, пардон, жнец задевает лучом командора. Мне напомнить вам эту сцену еще раз. Мне тут некие умники писали, что это ему в бак попали. Это вам не сраные Жигули с баком на жопе, это боевой космический дредноут, генератор которого самое труднодоступное защищенное место. Жнец просто распиливает подобные махины одним-двумя залпами, вот и все. Другой пример. Вот сцена гибели напарников. Луч касается их и... сюрприз! Они сгорели без следа. Чтобы пробить насквозь титан, нужен луч с температурой 1725 градусов и больше по Цельсию. Чтобы пробить броню космического крейсера из хрен знает какого крепкого металла, явно крепче титана, луч должен быть минимум 1002 градусов по Цельсию. А чтобы сжечь человека в прах за мгновение, достаточно и 500. Даже стоя в нескольких метрах от такого луча, ты обуглишься как шашлык, не говоря уже о прямом попадании. Деревья. Мне писали, что трава и деревья в катсцене перед ударом жнеца были. Давайте посмотрим. Действительно, есть. Забудем о том, что это место отполировано лучом в 2000 градусов, а до этого завалено тоннами бетона и вытоптано жнецами. Пусть. Есть они, это факт. А вот здесь нет. То есть разработчики просто решили добавить их конкретно в сцене выстрела? Действительно, все очень логично. Вот, присмотритесь вдаль. Видите там какие-то елдаки? Скорее всего, это и есть деревья. Они там стоят и не колышутся. Но тут бегут солдаты, проезжают бронетранспортеры, жнец полирует территорию огнем, бабах, и вот уже деревья там, где их только что не было и в помине. А главное, трава, которой не было вообще. Как там мне писали? Упс? Да, это полный упс. И причем они колышутся. На ветру они так себя вести не могут, зато так они себя ведут в кошмарах Шепарда. Продолжаем наши детские неразумные придирки. Портал на цитадель. Мне писали, выстрел бы жнец на всю мощь, он бы раздолбал портал. Алло, граждане, а ничего, что сам портал вообще по своей задумке это лажа? Во-первых, в Mass Effect нет порталов, есть лишь ретрансляторы, и выглядят они так. Но, допустим, это очень продвинутые технологии жнецов, ладно. Они его открыли, вопрос зачем? Какой смысл им был открывать портал на цитадель вообще? Чтобы у людей был шанс в него забежать? А зачем? Войска доставляются на харвестерах, сами жнецы на цитадель могут попасть своим ходом, так зачем? Уж не для того ли, чтобы заманить туда одного единственного человека? И это если учесть, что тот портал вообще портал, а не просто луч-обманка. Далее мне заявляют, что отмену атаки трубит по рации женский голос. Это, мол, должно значить, что с Коутсом я ошибся. Ну давайте послушаем. Нет, как видите, не ошибся. И да, это Коутс говорит. И еще раз. Все прекрасно знают, что Паннели пропал. Со щитом или на щите. Другого шанса не будет, победа или смерть. Путь чист, жнец улетел. Зачем отступать? Да, Андерсон и Шепард, возможно, погибли, но их же там не двое воюют-то. Но нет, трубят отступление. Вы, надеюсь, не будете возражать, что Шепард для жнецов как заноза в заднице, следовательно, объект для ликвидации номер один. Тогда почему жнец, видя, что тот жив, просто улетает? Как мне писали, он отправил команду добить Шепарда. Ага, какую? 4 хасков, которых потом вообще вырезали из игры, оставив одного единственного ныкающегося налетчика. Серьезно? И это против Шепарда, который уложил таких не одну сотню? Очень разумное поведение разумнейших жнецов. Что ж, вот мы на цитадели. Звуки, как мне говорят, созданы для атмосферы. Ребята, это не комедия Гайдая, где акцент делался на звуковом сопровождении. И почему тогда этих самых звуков для атмосферы не было ранее? Нет, я прекрасно понимаю, что они для атмосферы, но все же это тоже играет на руку теории одурманивания. Которой нет, как мы помним, ага. Кстати, раз уж заговорили о звуке. Мой пример со звуком на нижнем этаже Нормандии тоже разбили в пух и прах, да. Видите ли, подводники временами слышат странные звуки, причина которым, если коротко, стресс. А Шепард мало спит, много работает и постоянно в стрессе. Это факт. Но звуки слышит не только Шепард. Джеймс Вега также их слышит. Ранее в той же второй части этого звука не было. Можно возразить, что во второй части мы не спускались в грузовой отсек. Хорошо. Но что-то мне не верится, что люди, всю жизнь летающие на кораблях, вдруг начали испытывать стресс от таких вот полетов, осознав неожиданно, что они в космосе. Впрочем, я могу согласиться с тем, что это самая слабая часть теории. Она хорошо заходит только в комплекте с остальными доводами, дополняя картину. Так что опустим это. Шепард топает по цитадели и видел то, что уже видел, да. Меня спросили, почему, когда я сравнивал это место с кораблем коллекционеров, я показал металлические стены корабля. Это связано с технической стороной. У меня не было нужного сохранения из второй части, а видео на ютубе я нашел только такое. У меня уже давно закончилось терпение, и на монтаж ушло много сил и времени. Хорошо, вот что я хотел показать. Город трупов. Вот по какому признаку я это сравнивал. И раз уж мы заговорили о технической стороне моего предыдущего видео. Один альтернативно одаренный заявил, что раз я 1 марта говорю, что до выхода Андромеды 1.5 месяца, значит я вообще не разбираюсь в игре и не обращаю внимания на важные мелочи, поэтому слушать мой бред нет смысла. Этот гений, видимо, думает, что такие видео делаются за сутки. Аудиодорожку я записал тогда, когда до выхода именно было 1.5 месяца, а сценарий вообще в середине января писать начал. Но это так, к слову. Продолжаем разглядывать элементы интерьера. Скайбокс закрытой цитадели мы, а значит и Шепард, видели еще в первой части игры. Горы трупов уже сказал, на корабле коллекционеров. Вот эти громоотводы на корабле серого посредника, которого я, нечаянно оговорившись, в видео назвал серым призраком, что почему-то никто не заметил. Но это-то ладно, все-таки это хоть и играет на руку теории, но не выглядит маразмом. Но вот это... Вы посмотрите внимательнее, это же корабельные пушки. А вот это вот что? Это, детишки, дыра в полу, Шепард по ней топает. Недочет, знаю, но опять же он играет на руку теории. Кстати, это тоже пушки. Халтура на халтуре, такая вот замечательная игра. Но дело даже не в этом. Мы прекрасно видим, что вход в комнату только один. Как туда попал Андерсон? Как он вообще там оказался, не участвовав в забеге? Я уже не спрашиваю, как там оказались призрак, Коутс, шут с ними, но Андерсон-то как? Мне отвечали, что такая платформа могла перемещаться, забрав Андерсона из любого места. Теоретически могла бы. Но Андерсон опережает нас всего лишь на один шаг. Вот мы стоим тут и прекрасно видим платформу, а вот Андерсона там нет. Это, скорее всего, тоже игровая условность, которая, да, играет на руку теории. Вы не находите, что слишком уж много условий играет ей на руку? Слишком много халтуры, которую можно объяснить одурманиванием. Беседу Шепарда, призрака и Андерсона упорно отказываются называть диалогом. Видите ли, призрак и Андерсон беседуют друг с другом. Да, есть два момента, когда они действительно отвечают друг другу. Только лично для меня то не показатель. Давайте посмотрим. Это также может быть адресовано Шепарду, что очень плавно вписывается во все, о чем я говорил в прошлом видео.
I can't do that, Commander.
Of course you can't. They own you now.
Ну и этот момент тоже можно интерпретировать вовсе не как беседу трех человек. Но если вам это кажется нормальным, как угодно. Касательно эха, меня яростно уверяли, что оно тут есть. Ну послушайте.
Because of you. Humanity is already undone.
That's not true!
They have the Citadel. They've got us fighting each other instead of fighting them.
I just need to...
You've done exactly what the Reapers wanted. You're still doing it because they control you.
Нет тут эхо. То, что вы слышите, это отдельный звуковой файл. Вот этот. Из-за обилия шепотов создается впечатление эха, но его нет в этой комнате. Но это так, придирка. Шепард, кстати, ранен. Вы заметили? Всю дорогу держится за бок, но рана никак не дает о себе знать, кроме момента после смерти Андерсона. Откуда бы взяться ране, если жнец не наносит пулевые ранения? Осколки? Возможно. Но Шепард был в броне, а рана появилась только после того, как вся броня истлела. Рана от выстрела налетчика? Точно не она. Ясно видно, что налетчик пробил ему плечо, возможно руку, но точно не левый бок. Впрочем, оставим рану Шепарда в покое, это тоже одна из частей мозаики, не более. А вот куда более интересны финальные события. О да, это наши любимые катализаторы и концовки. Во-первых, мне постоянно как аргумент в пользу возможности дыхания Шепарда в вакууме приводили тот факт, что есть же поля массы, а на Цитадели явно своя атмосфера. Это так, только при чем здесь Цитадель? Если вдруг кто не понял, мы вообще-то сейчас на Горне, на том самом елдаке, который присобачен к Цитадели, и уж там точно нет полей массы и генераторов искусственной атмосферы. Зачем они там? Ну и мальчик, да. Как вы думаете, почему я называю его мальчиком, ведь это катализатор? Может быть потому, что он выглядит как мальчик, которого Шепард видел в начале игры? И вопрос, откуда катализатор мог взять этот образ, даже не встает, и так понятно откуда, из разума Шепарда. Что уже прямее некуда намекает на то, что перед нами жнец, я уже сказал об этом ранее. Разумеется, сам он говорит, что это не так, что он их создатель и прочее. Вопрос, а с какого перепугу я должен ему верить? Мало ли кто и что говорит. Тем более, что если это говорит жнец, способный залезать в твою голову. К слову, меня очень порадовали аргументы, оправдывающие поведение парня в начале игры. Мол, ему никто не помогает с эвакуацией, потому что у людей паника и всем плевать на какого-то там ребенка. И серьезно? А эвакуационная машина прилетела, видимо, просто для вида, раз им плевать на гражданских, тем более на детей. Это даже не смешно. Нет, я и сам уверен, что в самом начале мальчик реален. Вот, в этой сцене Шепард видит играющего мальца, но потом он уже перестает быть реальным. Ну просто потому, что дети так себя, тем более напуганные до ужаса, не ведут. Он бы должен броситься Шепарду на шею и в бесконечном плаче не отходить от него ни на шаг, а не уползать бесшумно за 3 секунды в вентиляцию. А Андерсон его, видите ли, не видел, потому что ракурс был не тот. Не слышал, видимо, по той же причине. И Андерсону Шепард ничего о мальчике не сказал и не окликнул, видимо, тоже по причине неровностей ландшафта, почему же еще? Мы вышли на финишную прямую. Давайте восхитимся гениальностью концовок. Чувствуете? Это пахнет гениальностью. Начнем с того, что нет, это не Горн забирает энергию ретрансляторов и выстреливает ей. Товарищи, вас Посмотрите-ка на это. Скажите, это похоже на то, что ретрансляторы просто ломаются или обесточиваются? Да ни разу. А это и есть именно та начальная заставка до того, как ее поменяли. Все помнят, во что превращается Солнечная система после взрыва ретранслятора? Труху, да. Далее. Что, по-вашему, такое красный луч? Это нечто электронное, что уничтожает все вычислительные системы и сжигает платы, даже самые продвинутые? Или это нечто волшебное, убивающее только ИИ, но не трогающее системы кораблей? Потому что если первое, то я уже говорил, Шепард обрек на голодную или удушающую смерть огромное множество существ в своих обесточенных кораблях. Более того, вернуться на родину они не смогут уже никогда. Ретрансляторы взорваны либо сломаны, технологии их ремонта нет ни у кого, кроме жнецов, а долететь до других скоплений на сверхсветовом двигателе невозможно. Кстати, должен признать, меня убедили, что с падением цитадели на Землю я, скорее всего, ошибся. Но это несущественно. К слову, от красного луча гибнут не только геты. Кварианцы также гибнут, ибо их здоровье зависит от систем костюмов, которые также сгорают. Волосам также пришлось бы нелегко, по тем же причинам. А если предположить, сколь многие в том мире используют импланты, например, искусственные сердца, глаза, легкие, то погибнут или останутся совершенно беспомощными еще и они. Что-то не тянет на продуманное решение, вы не находите? Кстати, я так и не увидел аргументов о том, как же Шепард выживает, если в момент взрыва он находится в его эпицентре. Синяя концовка. Синюю я и сам когда-то выбрал, понятия не имея ни о каких теориях. Она показалась мне самой логичной, хотя и грустной. Но почему же тогда жнецы без устали твердили, какие мы все, включая Шепарда, жалкие и неспособные понять их великий замысел, который, как мы выяснили, описывается тремя словами, а теперь вдруг доверяет управлять собой? Вы всерьез не видите в этом подвоха? Ну а про зеленую я вообще говорить не буду. Космическая магия, лишенная вообще хоть какой бы то ни было логики. Как не буду говорить и про четвертую концовку, она самая логичная, но это плевок в лицо фанатов, я уже говорил почему. Такие вот дела. Добьем оставшиеся моменты и по домам. Основное гонево идет на так называемую изначальную концовку Карпишина, точнее на мотивы жнецов, при том, что официальные мотивы почему-то яростно оправдываются. Обычно за этим следует посыл мне есть манную кашу и ходить в школу. Сперва неплохо было бы некоторым понять, что над официальной концовкой работали продолжительное время, а сценарий Карпишина забраковали и не прикасались к нему еще на той стадии, когда мотивы жнецов не были настолько хорошо и подробно прописаны. То есть это как сравнивать гусеницу и бабочку. Хотя с бабочкой я погорячился. Я уже сбился со счета, сколько раз мне заявляли, что я, дурак, ничего не понял в мотивах жнецов и левиафанов, после чего кидались в пространные объяснения. Причем у таких людей их объяснения, как правило, даже друг другу не соответствовали, хотя, казалось бы, они придерживаются одной стороны. Но нет, полный разброд и шатание. Самое забавное, что их высказывания противоречат даже Википедии по Mass Effect'у. Там ясно сказано, что левиафаны именно что хотели защитить другие расы от уничтожения их творениями синтетики. Поэтому для решения проблемы и создали жнеца. Никакой ликвидации конкуренции или еще о чем-то речь не шла. И сами жнецы ясно говорят, что убивают всех потому, грубо говоря, что боятся, что созданные ими синтетики сами всех убьют. Меня поправляет, мол, жнецы пожинают только развитые расы, а синтетики убили бы вообще все живое. Да неужто? И что, сколько прецедентов было? Ни одного. Зато были прецеденты примирения органиков с синтетиками. Я тоже уже говорил об этом в начале. Что Сузи, что Геты приходят сами к мысли, что вы и тем более уничтожать органиков бессмысленно. Разумеется, среди них есть и желающие все сжечь и растоптать, такие есть и среди органиков. И потом убивать, чтобы спасти от убийства, вам это не кажется идиотизмом? Здесь гораздо логичнее смотрятся карпишинские мотивы жнецов. Каждая раса уникальна, возможно, какая-то из них в своей уникальности возьмет и найдет решение проблемы черной материи. И не надо предъявлять мне, что, мол, раз жнецы такие умные, почему до сих пор не нашли решение. Потому что не все зависит только лишь от ума, это же очевидно. Резоннее спросить, зачем уничтожать расу, если проще уничтожить технологию генераторов поля массы? Но и тут промашка. Если уничтожить технологию, то ни левиафаны, ни сами жнецы не смогут путешествовать по космосу и развитие остановится. Кроме того, у жнецов закроется доступ к другим расам, которые для них очень важны. С точки зрения жнецов, не обремененных моралью и чувствами, гораздо рациональнее давать цивилизациям время на развитие, а потом присоединять к себе их знания и вычислительную мощь в виде нового жнеца. Концепция Карпишина во всяком случае делает заявление жнецов о том, что органикам не понять их замысел, не лишенным смысла. Правда, выражается это в том, что рационализм жнецов не опирается на ценность органической жизни, эмоций и сострадания. Тем более, что таким образом становится понятен смысл названия игры – эффект массы, ибо он становится краеугольным событием серии. Бывали также случаи, когда мне заявляли, что концепция эффекта массы – это бред с точки зрения физики. И начинали полемику с другими комментаторами на эту тему. Граждане, вы о чем вообще? Какая нахрен физика? Речь идет о фэнтези, фэнтези или фантастики. Физики здесь нет даже близко. Ни физики, ни химии, ни биологии, ни астрономии, только художественный вымысел. Или что, вас смущает эффект массы, но не смущает лазер, звуки и взрывы в вакууме? Финальным аргументом против озвученной мной теории было заявление, что ВИ протеан чувствует одурманивание. Почувствовал же это ВИ в храме Атамы? Да. Но не забывайте, что ВИИ — это не ИИ. Он не развивается и не мыслит, он действует по заложенному программой пути. А жнецы развиваются. Кроме того, есть же разница между медленным и осторожным одурманиванием, как в случае с призраком, и резким, как в случае с Кайнлингом, которого, собственно говоря, ВИИ засек. Видите? Не так уж все и нелогично и надуманно. Многие элементы теории по отдельности лишь шляпы или натянутые факты, но стоит им собраться воедино, как картина становится ясной. А называть всех, кто в это не верит, идиотами просто потому, что тебе что-то не нравится, это признак тех самых идиотов. Сначала ответьте на вопросы, возникающие при виде концовок и сюжетных поворотов, а потом уже делайте громкие заявления. Вопрос Mass Effect не закрыт, но на сегодня все. Слышите? Это я пилю обзор на Андромеду. До встречи в следующем видео. И не забывайте мыть руки перед колдовством, даже если голоса в голове приказывают этого не делать.
Подписаться на канал, вступить в группу ВКонтакте и задонатить мне на кошелек. Цикл должен продолжиться. Подчинись.